Александр Вуд. «Жатва». Читает Алексей Байджи. год. Международное космическое агентство. Город Цюрих, Швейцария. Доктор Ева Хольц не спала уже четвертые сутки. Кофе в ее кружке остыл и покрылся радужной пленкой. На экране компьютера была выведена спектрограмма звезды HD-164-595, снятая телескопом имени Чандрасекара за 14 часов до коллапса. Пальцы Евы двигались по сенсорному экрану, раздвигая пики и впадины спектра, словно она пыталась нащупать пульс мертвого пациента. «Ты только посмотри на линию кремния», — пробормотала она, никому конкретно не обращаясь, поскольку в кабинете кроме нее никого не было. «Кремний ионизирован до состояния, которого не бывает при нормальной эволюции. 12 электронов сорвано с оболочки». 12. Для этого нужна температура под 20 тысяч кельвинов, а внешние слои звезды никогда не разогреваются до такого. За спиной скрипнула дверь. Кенджи Сато, статистик, с вечно взлохмаченными черными волосами и привычкой ходить в тапочках даже в лабораторном корпусе, просунул голову в кабинет. «Ева, ты обещала поспать хотя бы 2 часа». «Я посплю, когда пойму, что убило эту звезду». Кенджи вздохнул, вошел и плюхнулся в кресло напротив. Планшет в его руках светился мягким голубым светом. «Я, кажется, нашел кое-что похуже твоего кремния». Ева, наконец, оторвалась от спектрограммы. Глаза высохли, перед ними плыли черные пятна, она потерла их руками и посмотрела на Кенджи. «Выкладывай». «Сначала скажи мне, что ты видишь в HD-164-595? Только коротко, как для студента-первокурсника». Ева усмехнулась. Кенджи был блестящим математиком, но в астрофизике звездной эволюции разбирался поверхностно. «Хорошо, слушай. Звезда класса G2V — точный двойник нашего Солнца. Масса около одной солнечной — температура поверхности примерно 5800 кельвинов, светимость практически идентичная. Такие звезды живут долго и умирают скучно».
«Что значит скучно?»
«Ну, представь себе огромный газовый шар, который миллиарды лет находится в равновесии. Гравитация пытается сжать его в точку, а давление термоядерных реакций в ядре распирает изнутри. Пока в ядре есть водород, звезда стабильна. Это называется главной последовательностью. Солнце сидит на ней уже 4,5 миллиарда лет и просидит еще примерно столько же». Ева увеличила изображение звезды на экране. «Когда водород в ядре заканчивается, равновесие нарушается. Ядро начинает сжиматься и разогреваться, внешние слои расширяются и остывают. Звезда превращается в красного гиганта. Для Солнца это случится примерно через 5 миллиардов лет. Оно раздуется до орбиты Земли, потом сбросит оболочку и останется белый карлик. Маленький, горячий, размером с Землю, но с массой в пол Солнца. Он будет остывать триллионы лет, пока не станет черным карликом. Скучно, предсказуемо, медленно».
«А HD-164-595?»
«А HD-164-595 сделала все наоборот». Ева переключила экран на покадровую съемку. «Смотри, вот звезда за сутки до события. Обычная G2V. Пятна, факелы, все как у Солнца. Вот за 14 часов светимость выросла на 700%. За 14 часов, Кенджи. При нормальной эволюции такой рост занял бы миллионы лет. Затем резкое падение яркости, коллапс внешних слоев и образование планетарной туманности с остаточным белым карликом. Но масса белого карлика слишком мала. звезда потеряла почти треть вещества, а такого не бывает при естественном коллапсе. Она ткнула пальцем в спектрограмму. И вот здесь линии ионизированного кремния и железа, причем железо ионизировано до состояния феррум-25. Это значит, что температура в какой-то момент подскочила до 10 и более миллионов кельвинов, а потом также резко упала. В природе таких процессов нет. Что-то запустило в ядре цепную реакцию, которая сожгла звезду за сутки вместо миллиардов лет. Кенджи молчал, переваривая услышанное. В тишине слышно было, как гудит система охлаждения серверов за стеной. «А вторая звезда — Тау-Кита?» — спросил он наконец. «С Тау-Кита еще интереснее. Она класса G8.5V, чуть холоднее Солнца, чуть меньше, но тоже спокойная звезда главной последовательности. У нее подтвержденные планеты в обитаемой зоне, возможно, с жидкой водой. Мы наблюдали за ней годами. И вдруг — бах!» — Ева переключила экран на данные по Тау-Кита. Звезда начала осциллировать. Период 22 минуты. Это как если бы огромный колокол раскачивали изнутри. Затем выбросила корональную массу такой силы, что поток частиц достиг бы Земли за несколько часов, будь она на месте нашего светила. И, наконец, коллапс ядра с выделением нейтринного импульса, который зафиксировали детекторы IceCube Gin-3 в Антарктиде. В остатке у нас нейтронная звезда. Но масса Тау-Кита недостаточна для образования нейтронной звезды, вставил Кенджи. Именно. Для нейтронной звезды нужно минимум 8 солнечных масс при коллапсе сверхновой типа 2. У Тау-Кита масса всего лишь 0,78 солнечной. Она не могла стать нейтронной звездой естественным путем. Законы физики не позволяют. Но что-то позволило их обойти. Ева отключила экран. В кабинете стало темнее, только настольная лампа бросала желтый круг на столешницу. Она посмотрела на свои руки, пальцы дрожали. От недосыпа или от страха она не понимала. Две звезды за год, Кенджи. Две. Обе класса G, обе с планетами в обитаемой зоне, обе убиты одним и тем же способом. Искусственной нестабильностью ядра. Это не совпадение. «Я знаю», — тихо сказал Кенджи. «Поэтому и пошел в архив». Он развернул свой планшет экраном к Еве, и она увидела, что там изображена звездная карта галактического рукава Ориона. Несколько красных точек мерцали в разных секторах. «За последние 200 лет погибли 32 звезды главной последовательности — спектральных классов G, K и M. Все они были с подтвержденными планетами в обитаемой зоне и кислородной атмосферой на этих планетах. И все с теми же аномалиями в спектрах. Аномальный кремний, неестественное железо, коллапс ядра при массе, недостаточной для коллапса. Ева медленно выдохнула. В висках застучала. 32. За 200 лет. В масштабах галактики это... как если бы в одном городе за месяц полностью сгорели 32 многоквартирных дома, причем только те, где живут многодетные семьи. Случайностью не объяснишь. «Не объяснишь», — Кенджи провел пальцем по планшету, и добавились еще 26 точек, и на этот раз синих. «А эти звезды класса F и одна A. Горячие, ультрафиолетовые». Возле них не может быть землеподобных планет, вода бы испарилась, атмосферу сдуло бы звездным ветром. Но если допустить жизнь на другой химической основе, например, на кремниевой, аммиачной или еще какой-нибудь, то и там могло что-то существовать. Их тоже убили. Да, те же спектральные аномалии, те же коллапсы. Кто-то методично выжигает обитаемые миры, Ева. Все подряд, без разбора. Ева встала и подошла к окну. За стеклом Цюрих горел вечерними огнями. Люди спешили домой, не зная, что где-то там, в глубинах космоса, 32 цивилизации уже перестали существовать. Она представила себе тех, кто жил у HD-164-595. Может, они тоже смотрели в небо и гадали, одиноки ли во Вселенной. Может, у них были дети, которые рисовали динозавров. «Мы должны должить руководству МКА», — сказала она, не оборачиваясь. «Уже. Я отправил отчет час назад. Ответа пока нет». «Будет. Обязательно будет». Кенджи подошел и встал рядом. Они смотрели на город, и каждый думал о своем. Ева о сыне, который сейчас, наверное, уже спит в своей кровати, обняв плюшевого трицератопса. Кенджи о том, что у него никого нет, и это, возможно, к лучшему. «Ева», — сказал он тихо, — «а что, если следующая цель — солнце?» Она не ответила. Просто смотрела, как внизу, по мокрой от дождя мостовой, бегут огни машин, и чувствовала, как внутри поднимается холод, тот самый холод, который она испытала только однажды, когда в детстве чуть не утонула в горной реке. Тогда вода сомкнулась над головой, и ее накрыло чувство, что она скоро умрет. Сейчас было то же самое. Столовая штаб-квартиры Международного космического агентства в Цюрихе занимала весь 20-й этаж. Огромные окна выходили на Альпы, но сегодня вид на горы был затянут серой пеленой, шел дождь, мелкий и противный, какой часто бывает в ноябре. Капли стучали по стеклу, сливаясь в монотонный ритм, от которого клонило в сон. Ева взяла поднос с овощным супом и салатом и села за столик у окна. Кенджи устроился напротив, подцепил вилкой лист рукколы и замер, глядя в одну точку. «Ты опять что-то прикидываешь в уме?» — спросила Ева, разламывая хлеб. «Пытаюсь понять, есть ли система. Если они уничтожают звезды с обитаемыми планетами, то каков критерий отбора? Почему именно эти 32, а не все подряд? В галактике сотни миллионов звезд классов G, K и M с планетами в обитаемой зоне. 32 в статистике — это не выборка. Но если отбросить статистику и подумать, почему, что они ждут, может, чего-то конкретного? Какого-то сигнала, радиоизлучения, например, или появления определенных техногенных маркеров в атмосфере, хлорфторуглероды, индустриальные газы, искусственное освещение на ночной стороне. Мы не знаем, какие именно маркеры они отслеживают, но если они реагируют на технологическую активность, то Земля светится, как новогодняя елка, уже больше 200 лет. А наши пионеры и вояджеры уже давно вышли за пределы Солнечной системы, и вопрос только в том, кто и когда их встретит. Ева не успела ответить. За соседним столиком кто-то громко кашлянул, и она обернулась. Трое мужчин в серых пиджаках с эмблемами гелиофизического отдела МКА смотрели на них с плохо скрываемым интересом. Один из них — высокий седой человек с глубокими морщинами у глаз, доктор Маркус Вайс, глава отдела солнечной физики, поднялся и подошел к их столику. От него пахло озоном, словно он только что из лаборатории, где работал с высоковольтными разрядами. «Простите, что вмешиваюсь», — сказал он с легким немецким акцентом. «Я невольно услышал ваш разговор. Вы обсуждаете неестественные звездные смерти». Ева переглянулась с Кенджи. «Да, а что?» Маркус присел на свободный стул, не спрашивая разрешения, и положил на стол свой планшет. «У нас тоже есть кое-что необычное. Я слышал, вы отправили отчет о 32 погибших звездах и о Тау-Кита, и о HD, и о HD-164-595. «Откуда вы знаете?» — насторожился Кенджи. «У МКА нет секретов от гелиофизиков», — усмехнулся Маркус. «Особенно, когда речь идет о звездах солнечного типа. Ваш отчет прочитал директор и позвонил мне. Он хочет, чтобы мы сопоставили данные». Он активировал на планшете объемную модель Солнца. Звезда вращалась медленно, слои просвечивали разными цветами. Синим — конвективная зона, желтым — зона лучистого переноса, красным ядро. Модель была детальной настолько, что были видны гранулы на поверхности, факелы, темные пятна магнитных аномалий, протуберанцы по краям. «Вы знакомы с гелиосейсмологией?» — спросил Маркус. «В общих чертах», — ответила Ева. «Изучение внутренней структуры Солнца по акустическим волнам». «Именно. Солнце — это гигантский резонатор. Внутри него постоянно возникают звуковые волны, точнее, волны давления, порожденные турбулентностью в конвективной зоне. Эти волны проходят сквозь звезду, отражаются от границ слоев, интерферируют друг с другом и создают на поверхности характерные колебания. Мы регистрируем их с помощью доплеровских измерений и по изменению яркости. По сути, мы слушаем, как звучит Солнце». Маркус увеличил участок модели на границе ядра и зоны лучистого переноса. Волны разных частот проникают на разную глубину. Низкочастотные достигают ядра, высокочастотные затухают во внешних слоях. Анализируя спектр колебаний, мы можем восстановить профиль температуры, плотности и скорости звука в любой точке звезды. Это работает примерно как сейсмология Земли, только вместо землетрясений — непрерывный гул конвекции. «И что вы услышали?» — спросил Кенджи. «Аномалию». Маркус переключил модель в режим спектрограммы. По экрану побежали волнистые линии, напоминающие кардиограмму. «Вот это нормальный профиль скорости звука в районе ядра. Плавное нарастание к центру, соответствующее росту температуры. А вот это...» — он наложил второй график, красный. «Данные за последние полгода. Видите провал?» Ева прищурилась. На красной линии действительно зияла впадина, скорость звука падала там, где должна была расти. «Скорость звука в плазме зависит от температуры и химического состава. Падение означает, что либо температура упала, либо состав изменился. Но температура в ядре Солнца не может упасть, потому что термоядерные реакции идут с постоянной скоростью. Значит, изменился состав». «Именно!» — Маркус ткнул пальцем в провал. «Здесь появилось что-то, чего в нормальном солнечном ядре быть не должно. Что-то, что поглощает энергию и замедляет звук. Мы проверили нейтринные данные с обсерватории IceCube Gen 3 в Антарктиде. Нейтрино — единственной частицей, которые выходят из ядра напрямую, не взаимодействуя с веществом. Они несут информацию о том, что происходит в самом центре». Он вывел на экран третье изображение. График распределения потока нейтрино по энергиям. В норме Солнце излучает нейтрино с энергией до 18 мегаэлектронвольт. Это низкоэнергетический нейтрино от протон-протонной цепочки, основного источника солнечной энергии. Но за последние полгода мы зафиксировали всплески нейтрино с энергией выше 30 мегаэлектронвольт. Такие энергии характерны для реакций углеродно-азотного цикла, который в Солнце почти не идет, поскольку там слишком мало углерода и азота. А еще появились нейтрино с аномальным поведением. Они осциллируют не так, как предсказывает стандартная модель. «Что это значит?» — спросил Кенджи, голос его дрогнул. Маркус отключил планшет и посмотрел на них тяжелым взглядом. «Это значит, что в ядре Солнца идут реакции, которых там быть не должно. Кто-то или что-то внедрило туда изотопы, ускоряющие термоядерное горение. Представьте, что в топку паровоза, рассчитанную на уголь, плеснули реактивное топливо. Котел пока держит, но давление растет. Когда оно превысит критическое, котел разорвет». «Когда?» — спросила Ева. «Если экстраполировать кривую роста температуры, то получаем примерно 6 месяцев, 180 дней плюс-минус неделя. Конвективная зона начнет расширяться, внешние слои разойдутся, и Солнце превратится в красного гиганта. Не через 5 миллиардов лет, как положено, а всего за полгода». За соседним столиком громко засмеялись, кто-то рассказывал анекдот.